Берлин может сказать всем лингвистам, поэтам и американским поэтам, вот это настоящий поэт. Но это все. Доказательств не было.
Скажите, в книге очень много, мне кажется, изумительно точно разоблаченных каких-то мифов, легенд вокруг Бродского. Я наличие этих мифов и легенд, разумеется, могу только приветствовать, потому что это сам знак того, что литература и фигура поэта продолжают быть в России сакральными, они всегда были такими. Но все-таки ясно, что для отношения к нему и к тому, что он писал, мифы могут быть только вредными. Как вам кажется, какие мифы, окружающие Бродского, в наибольшей степени не соответствовали действительности, но прилипли к нему, и от них следовало бы его фигуру как-то очистить и освободить, если вообще это возможно сделать при помощи такой книги, или литературоведческой книги, или какой-то устной работы?
Я уже потеряла нить.
Вредные мифы, если они есть.
Ну, какие? Ну, их миллион.
Вот именно.
Пока я здесь, я сталкивалась с мифами обо мне. То есть это мне не позавчера. То есть я сталкиваюсь с идеей, что вот были друзья, потом он разочаровал вас, потом, ну, и дальше хуже. Это все не так. Мы спорили с самого начала в Ленинграде, мы продолжали время от времени спорить, особенно в Вьетнаме. Мифы. Мифы такие. Йосиф хотел быть стойким. Это была вершина для него. Маркус Аврелиус, как это, Марк Аврелий по-русски, да? Uh-huh. И это его цель. Но это просто смешно. Ирония – это слабое слово для этого. Потому что Йосиф, он романтик, он все чувствует. Глубокие чувства, глубокие эмоции, вспыльчивый, ревнивый, невероятно. Идея, что это какой-то холодный, совершенный поэт, который пишет о мыслях. Но это, во-первых, если читаешь внимательно, это просто не существует у него. Но это его идея. Когда он говорит, он хочет быть Марк Аврелий, а на самом деле скорее Байрон. Это один миф. И другой миф – это, что поэты должны быть философами. Нет. Это требуется от литературы, то, что литература никому не может дать. Достоевский не философ, Толстой не философ, Бродский не философ. Мандельштам об этом даже не думал. Так это все очень вредно, потому что если вы возьмете его как идеал гражданского поведения, это тоже плохо. Он говорил только плохое о диссидентах, например. Ну, когда Горбаневская стояла перед ним, я была там, и когда Буковский стоял перед ним, он к ним был очень ласков. Так, то есть, видите, это как Набоков. Нельзя поверить тому, что говорит автор, он вам врет. И он иногда о себе врет. Его правда в книгах, если читать внимательно.
Спасибо. Скажите, как вам кажется, вот у вас очень интересный есть в книге фрагмент, посвященный тому, что Бродский вслух говорит о том, что имеет значение только творчество, а биография не важна поэта. В реальности биография придавала гораздо большее значение, чем поэзия иногда, и не обращал внимания на достоинство поэзии, если его не устраивала личность, не устраивала биография. Как вам кажется, биография Бродского и все, что вокруг него наросло, и то, что огромное количество людей, не читая его стихов, ужасно интересуются его судьбой. Или книги Соломона Волкова «Диалогов» с ним. Интереснее читать интервью, чем, собственно, поэзию. Это что-то придает его поэзии понимание, это увеличивает круг его читателей? Или, наоборот, это вредит и мешает пониманию его стихов?
Я не знаю. Я думаю, что это нормальное человеческое отношение. Мы любим, скажем, я Булгаковед, мы любим Булгакова. Нам интересно узнать, сколько можно. Это просто нормальный ход литературных событий. Я не думаю, что это полезно, я не думаю, что это вредно. Я думаю, что это человечно. И с Йосифом не читать стихов, а читать столько биографий, скажем, Соломон Волков. Мне позвонила Светлана Ивановна сразу после выхода этой книги и сказала, разве Йосиф все это сказал? Я говорю, Йосиф, ну, конечно, сломан волком, мы не знаем с ним, потому что записи его не дает. У нас было дело насчет мемуаров Шостаковича, но не об этом сейчас. А он не дает вам оригинал, вот что я скажу. Йосиф сказал что угодно. Каждый день меняется его оценка людей, писателей, событий России, Америки. То есть вы его встретили в среду, это один Йосиф. Потому что все время у него идет переработка. И это нормально, это творческий человек. Итак, читать то, что мы говорим, это мало дает. Но это какое-то чувство личности дает. И я понимаю, если любишь его стихи, хочешь понимать, что он за человек. И вот почему я написала эту книгу против своей воли. Потому что я хочу, чтобы вы поняли, мою версию. Это не последнее слово о нем, это далеко не первое слово о нем, но это мое трезвое слово о нем. То есть я его очень любила, очень хорошо знала. И его американская жизнь, потому что русский проходит мимо того, что его карьера создалась у нас, а не у вас. Книги начали у вас, а Нобелевская премия – это из-за нас, не за вас. Это факт. Так я не знаю. Трудно сказать.
На самом деле. Скажите, вот за годы, прошедшие после смерти Бродского, я знаю и прочитал у вас о том, как он относился к переводам его стихов другими, и как он сам переводил. Изменилась ли с тех пор ситуация? Переведен ли вообще Бродский? Переведены ли его стихи на английский? Может быть, вы знаете о переводах на другие языки?
Да, но вы знаете, он не мог вмешиваться в переводы, где он не знал языка. Я слышала, что шведский перевод, наверное, ничего. Не знаю сама. Я не уверена, но по-английски, где главная публика, все такие. Это слышно?
Да.
Это большинство, мне кажется, что это мертвое. Это мертвое. Что-то не
работает. Раз.
Где большая публика для переводов. Были ранее ничего переводы Клайн. Потом Йосиф переделал все переводы, которые сделали лучшие поэты Америки, людей, которых он очень любил, Ричард Глобер и другие. Но он переделал и не понял ритм английского языка, как я описывал. И так получалось что-то очень плохо. А сейчас вроде бы наследники ищет новых переводов. Так им стало понятно, что оставить вещи, как они есть, не надо.
Можно я прошу вас тоже про переводы Бродского на английский или английский, если вы знаете об этой ситуации?
Я мало читал, книжку Клайна читал. Конечно, это не...
Может, включите микрофон? Просто так микрофон. Если он работает.
Теперь слышно? Да, Клайн читал книжку. По-моему, это первая была его книга, которая переводы, да? Там довольно замечательные, конечно, стихи, ну, вроде ничего подобного, но есть вещи, которые по-русски довольно трудно у Бродского понять, да? Ну, довольно сложная поэзия. Поскольку ему надо было переводить, то иногда по-английски ты лучше понимаешь смысл, да? Хотя он уже прозаические сложности. Но с прозой вообще легче понимать, чем, как правило, там, если не считать Финнегана какого-то. Вот впечатление такое, что некоторые даже не строчки, а куски строчек проясняются в переводе в английском. Но действие это такого эмоционального не производит, естественно.
Можно я воспользуюсь случаем? Я понимаю, что Бродский у нас главный герой сегодняшнего вечера, второй герой сегодняшний здесь. Но все-таки тот же вопрос задам вам обоим насчет Набокова, его американской прозы. Я говорю не о его переводе «Лолиты», который он сделал сам, а о тех переводах, например, на русский его американских вещей, которые сделаны, и переводах на английских его русских вещей, о которых я, например, вообще ничего не знаю, об уровне, о том, как это было сделано.
По-английски его мало читал, там к ним еще очень сильные следы русской прозы. А дальше, мне кажется, ну, он скучнее, чем по-русски, по-английски. Я не знаю, почему.
Нет, я согласна.
Но это чужой язык для меня, поэтому...
Это не чужой. Он говорил английский язык с самого начала, до русского.
Для меня.
А для вас, а ну, тогда я понимаю. Нет, но Набоков переведен очень хорошо. То есть то, что было переведено, он сам отредактировал. Но он, конечно, фокус себя перевел на русский в Лолите. Потому что он не знал, как изменился этот язык.
Он не перевел, мне кажется, за другую книгу по сути.
Ну, он просто переделал, чтобы там было понятно, да. Не зная, что за книгу.
Нет, я вообще не точно сказал. Я сказал бы так, что он скучнее в русских переводах, чем русский набор. Вот. А по-английски нет. Ну, по-английски нормально. Насколько я могу это оценить? Все-таки чужой язык.
Вы же главный переводчик, как это чужой
язык. Значит, никого не надо переводить, это люди, которые знают русский язык.
А, правильно.
Вы посередине.
Виктор, ну слушайте, тогда уж расскажите немножко о работе над этой книжкой. По-моему, она совершенно какая-то образцовая с точки зрения
перевода. Ничего там образцового нет. Значит, ну, в общем, идея одна, поскольку я уже сталкивался с этим. Я одну статью Набокову перевел, там две статьи в Бродского. Набоков был мертв уже к этому времени, это было не страшно. Но я знаю, что им не угодишь. Я имел в виду Юнгер, с которым мы не были знакомы, мы виделись один раз давным-давно, да, случайно. Но я знаю, что автор очень трепетно относится к своему тексту, а ты все время, ну, вносишь что-то такое постороннее для него. И там я помню, Бродский был недоволен моим переводом. Сказал, что интонация не та, я все равно буду морщиться. Но я не могу его интонацию, перед ней совесть не позволяет. Глагол ставить в конце фразы каждый раз, как немцы, я не могу. Да, я знаю. А он, у него был отстраненный способ письма, да, там, ну, будет не то, не все. Свиндель мне это несколько обременяло, потому что я могу раза три, чтобы было, не было подряд, да, как советская школа требовала. Но я это оставлял. Она меня несколько притесняла своим существованием. Ну уж не говоря о том, что там набрать вообще. Ну, это вроде не наш бизнес врать, но, в общем, как-то ты имеешь это в виду, и это несколько связывает. Если серьезно, да. Порядка перевозил американцу, он тебя не проверит. Может, украл у меня деньги из
ННД, я вам, наверное, последний свой вопрос задам, и дальше перейдем к залу. Возвращаясь к этой потрясающей библиографии Аргиса, конечно, невозможно перечислить тех русских писателей и поэтов, которых вы с Карлом открыли для англоязычной аудитории, и многих и для русскоязычной тоже. Я, например, до сих пор помню, что изданных в Аргисе, там, Веденского, еще кого-то читал у себя дома, мамы привезенные или присланные кем-то из Америки или Франции, потому что больше взять, естественно, было негде. И вопрос у меня простой. Вот сейчас вы видите что-то в русской литературе, может быть, современной, может быть, совершенно не в современной. Вы же Протопопа Аввакума тоже издавали. Аввакум, прости. То, что вы считаете, необходимо было бы издать на русском или наоборот перевести на английский, издать на английском, что-то из русской культуры, что знают и читают недостаточно, что недооценено.
Ну, вы знаете, вот у вас очень много книг для детей блистательных, и они неизвестны. ну, в Америке, по крайней мере. А новой литературе я не слежу. Я сейчас читаю русскую историю особенно. И так, я не знаю, но мои друзья русские в Америке, которые читают ваших авторов, они не говорят, что блеск, что надо тебя это читать. Но они тоже старшего поколения. Так я скажу, что я не в курсе.
Спасибо большое. Друзья, пожалуйста, если можно, поднимайте руку и да, давайте начнем. И будем по очереди спрашивать.
Я даю вам слово.
Большое спасибо за книжку вам обоим. Она замечательно прочла на одном дыхании. А у меня вопрос про перевод. Вот наверняка у вас оптика, картинка Бродского не такая, как у Эвендея. Насколько часто хотелось спорить с тем, что вы переводите, насколько часто хотелось соглашаться?
Там переводчики по-разному устроены. Мне никогда не охота спорить с автором. Нет, это действительно принципиально. Ты, если это длинная книжка, но она короткая, то ты просто становишься типа, ну, не рабом, я как бы сказать, а последовательно. Значит, ни одного раза спорить нет. Картины у нас разные, потому что у Линдей гораздо, и Карлос Ротер гораздо больше дел было с Бродским. У меня были частные дела, и там во многих ситуациях, в которых там проявляются в этой книжке, я просто их не наблюдал. Я примерно догадываюсь, что это с ним происходит. Но в частности, про те вещи, где он не очень хорошо выглядит. Да. У нас очень частные отношения были, у меня дел с ним никаких не было, поэтому... Но ты... Вот что главное в этой книжке. Если человека любит, да, то мне кажется, что у него зрение очень сильно обостряется. И на хорошее, и на плохое. Вот. Это тот случай, да. Ну, я его также любил, наверное, сильно, но у нас не было дел, когда он мог не так показаться, да. И я не общался с этой литературной публикой почти здешней. Спорить никогда. Картина вроде другая, потому что у нас другие отношения были. Не было дела в них. Такого, да, кроме того, что он мог прийти там на машинке напечатать 4 экземпляра своих стихов через копилку. Вот все наши дела. Поэтому у него картин гораздо более, ну, как сказать, стереоскопически. Но кое-что я про него понимал. Спорить никак, ни одного раза не хотелось. Я один раз огорчился, когда там речь идет про Аксенов. Карл правильно его совершенно оценил и правильно сказал рецепт, что надо было говорить, что я не читал этой книги и никакого отзыва давать не буду. Но он очень человек горячий был, и если книжка у него вызвала возмущение, то он так и сказал. А он уже был властью в Америке, в отличие от России. Там он был властью. Вот это был такой вот часть истеблишмента был. И ответственность за эту власть он чувствовал, я думаю. Поэтому не всегда, когда вообще власть давать, это страшная вещь.
Спасибо.
Я, кстати, от себя маленькую реплику себе позволю. Действительно, читая эту книгу все время, думал о том, какой же глупый стереотип вот это вот слова, что любовь слепа. Конечно, любовь делает человека, особенно биографа, зрячим, и позволяет ему увидеть вещи, которые не увидит другой. И вот эта книжка, это прямо какое-то вот эталонное доказательство этого.
Да, пожалуйста. Я тоже, как многие, наверное, начал читать эту книжку со списка изданий Ардиса. В общем, довольно много из них перебывало в моих руках. И мне всегда хотелось узнать, какие издания Ардиса были самыми, может быть, популярными, успешными, самыми коммерчески успешными, может быть. Вот можете вы рассказать об этом?
По-английски или по-русски?
И по-английски, и по-русски. Но меня, конечно, больше всего интересуют русские.
Не забудьте, что мы жили на деньги от английских.
Это
язычная страна. И там была антология гласности, перевод Булгакова «Мастер и Маргарита» с моим комментарием. Бешеный бестселлер для нас. Все относительно. А по-русски? По-русски это Набоков. Бродский ничего, но Набоков, конечно, два раза больше. А что самое главное для нас, что-то другое. Я не знаю, может быть, я неправильно понимаю, люди вокруг меня здесь, но Мне кажется, что забыли про Надежду Яковлевну Штам. Это правда?
Нет.
Ее помнят?
Да. Собрались.
Хорошо. Пожалуйста, я сталкиваюсь с таким молчанием, когда речь идет о ней, что я стала думать, может быть, они не знают, что она написала две блистательных книги. Хорошо. Мы подружились с Надеждой Яковлевной. «Артист» еще не начинался. И мы, у нас в друзьях коллекционеры русские, и они сказали, что, ну, например, «Зеленый камень» существует только 50 экземпляров во всей стране. И мы переиздали, да, мы дали ей. И это было большое, большое удовольствие, не могу вам передать. Это было, первой книги был «Камень», Булгаковская пьеса, окончательный вариант «Зотина квартиры» по-русски, что я получила здесь и хотела издать как можно скорее. И потом наш большой толстый журнал «Russian Literature Quarterly», где были стихи в Бродского по-английски, Ахматова, ну что, плюс Горбунов и Горшико по-русски. Хорошее начало. Ну, как вам, наверное, известно, воронежские тетради Мандельштама никогда не издавался как отдельная книга. Я приняла решение очень рано это сделать для нее. Но это было в час собрания сочинения, строго эмигрантское собрание, но там не было чувства, что это отдельная книга. И мы сделали это отдельной книгой, и я передала лично этой Надежде Яковлевне. И для нее это был большой момент. Это было реституция, если это можно сказать по-русски.
Громко
надо.
Не слышно?
Не слышно.
Спасибо вам большое за книгу.
Спасибо.
Вот, мне ее дала на несколько дней моя мама, я подхватил буквально. Она знает, что я не стараюсь не пропускать ничего, что выходит по Бродскому, но я считаю, что ваша книга для меня она стала лучше о Бродском. И в первую очередь, потому что она написана очень интеллигентно, очень учтиво, очень деликатно, и именно о нем, а не жанре «Я и Бродский». Вот. К сожалению, другие воспоминания о нем в основном мне оставили иное впечатление. Я хотел узнать, что вы читали из других книг о Бродском и какая вам кажется наиболее удачной, если такая есть.
Ну, это трудный для меня вопрос, как вы понимаете. Потому что мои друзья писали о нем. Например, книга Лосева. Там ценный материал, но человека нет. Это для меня очень сухая книга о человеке, который не был сухим нисколько. Но Лосев забыл до конца эту книгу, может быть, он бы закончил ее иначе, я не знаю. Но все-таки там основные факты, хотя отсутствует дочка от балерины, отсутствует много подробностей, и дело Аксенова объясняется как недопониманием, что не было. Я думаю, что книга «Интервью Бродский через глаза современников» дает вам больше, хотя там тоже какая-то, ну, вулгарный тон, мне кажется, но там какие-то очень ценные интервью, и я бы считала, что это очень полезная книга.
А фильм «Полторы комнаты» вы видели?
Я не могу смотреть на такие вещи. Он же живой для меня, чтобы актер его сыграл. Но я должна признаться, я пытаюсь что-то сказать каждой публике, если что-то новое, иначе мне скучно с собой. Я скажу вам то, что я никому не сказала, это что эта книга, мне трудно себе представить, почему я ее написала на самом деле. Это все было против своей воли. И очень мучительно. Но там тема, я не знаю, как по-русски, может быть, вы поймете все-таки, неотпетое горе. это имеет смысл по-русски. То есть я не знала, что я страдаю от его смерти до сих пор. Я этого не знала. Итак, посмотреть на фильм, где актер его играет, ну это с ума сойти.
А в Лиле его предыдущий фильм Андрея Крыжановского по его мультфильмам, там нет актеров. По рисункам, которые превращены...
Не понимаете, скажите, ну, вашей маме известно, что был мультфильм о ней. Вы бы посмотрели?
Пожалуйста. Да, пожалуйста.
Во-первых, я хочу... Возможно, если вы не знаете, недавно был вечер, посвященный представлению книги Надежды Мандельштама.
Нет, не знала.
В Доме литераторов.
Не знала.
Помнику. Замечательный вечер, где показывали фильмографию о ней, где она сама говорила с американским журналистом, рассказывала о себе на английском языке, замечательно вообще.
Ну, вот, спасибо.
Да, знают, люди знают о том, что вышла из ее книга. А к вам обоим вопрос о том, как вы относитесь к опыту Бродского самому писать на английском языке. Вот. И вам лично, мадам Бродская, вот вы сказали, что Бродский был бы против этой книги.
Да.
Почему?
Ох, это до сих пор его, извините, наследники начинают все ответы на требования, вопросы и цитаты от его стихов с тем, что Иосиф Бродский в своем завещании сказал, что он не хочет никаких книг о нем. То есть... Я знала, что он хотел избавиться от своей судьбы. Он хотел быть единственным известным поэтом. Он хотел славу. Но он не хотел, чтобы знали о нем что-нибудь лично. Никогда. И...
Кстати, насчет английских опытов, в книге очень подробно сказано о том, ну, если желаете, ответьте, но там просто подробно рассказано именно о том, как относится автор к опытам и ранним, и более поздним Бродского писания по-английски, и стихов, и...
Да, я не хочу использовать отношение к книге. И все расскажу, вы не пойдете читать.
Правда, честно, не в рекламных целях. Вот кто еще эту книгу не купил и не прочитал, сделайте это. Вы сделаете себе огромный подарок. Это действительно очень большое читательское удовольствие.
Кем кто прочитали, подтвердят. Пожалуйста.
Спасибо.
Да, пожалуйста.
Я хотел бы присоединиться к благодарности за эту прекрасную книгу, которую читает очень быстро. Вопрос следующий, который, в принципе, я думаю, многих волнует, волновал в последнее время. А учитывая, что Бродский был последним Нобелевским лауреатом, и учитывая время, когда эта премия была присуждена, а впоследствии, соответственно, он стал...
Только слышно конец, естественно.
Он получил премию в 87-м году, Нобелевскую, в 91-м, если я не ошибаюсь, стал почетным поэтом лауреатом Конгресса, библиотеки Конгресса.
Да, да.
Естественно, в связи с этим возникли разные слухи и сплетни о том, что все это носит определенный политический оттенок. И как вы к этому относитесь? И как, естественно, как это можно
сделать? Ну, я рассказываю о книге, мой комический опыт в Петербурге, когда был прямой эфир, и гнусные люди звонят, сказали, я думаю, что Бродский получил премию Нобелевскую из-за своей шайки, я отвезу всякие свои связи, но не все получают Нобелевскую премию. Вы знаете, паранойя в России основана на реальности, но вообще не надо так считать. А, конечно, Нобелевская премия всегда имеет какой-нибудь политический оттенок. Кто об этом сомневается? А библиотекарь Конгресса что он получил. Это было от того, что Биллингтон, главный библиотекарь страны, страна библиотек, между прочим, открытие, миллионы. Он очень любил Бродского. Это Биллингтон, он специалист по России и оценил его полностью. Так он бы получил это, хотя он говорил английский с акцентом и все остальное, все равно Нобелевская премия тут не влияет. А Нобелевский комитет, как мы знаем, выбирает очень щепетильно. И политические взгляды, наверное, там играют. Вот.
Пожалуйста.
Пожалуйста, вы пишете, что дали своему умирающему мужу обещание опубликовать его воспоминания о Бродском. А Бродский вам запретил потом это делать, указывая судом. Были они в результате опубликованы?
Последняя часть не слышала.
Были опубликованы воспоминания Карла Бродского?
Нет. Вы знаете, это не воспоминания, я включила куски, да. Это заметки его. Он умирал, он лежал на столе, получил химию прямо в брюках и писал. Он собирал все наши заметки. Мы же с самого начала мы поняли, что надо записаться о нем, потому что мы забудем. И это все было выправлено. Я не знаю, что я сделала, потому что оценка его очень жесткая. Он же умирает, и он видит все через глаза человека, который не хочет умирать, который оставляет жену и четверо детей. И видел слишком ярко, что Иосиф играет игру славы. Ну, что вам сказать? Я же старушка сейчас. Карлу тогда было 46. Я оцениваю все иначе из-за своего возраста. Я бы написала эту книгу раньше, но я вообще не стала бы писать. Ну, скажем, я бы писала, я тоже бы сурово осуждала его. Итак, если опубликовать его мемуары, я должна очень тщательно написать предисловие, объяснить, как это было написано. И это трагический рассказ, конечно.
Но вы не будете этого делать?
Я не слышала.
Вы не будете этого делать? Публиковать мемуары?
Не знаю. Может быть. Есть книга Карла, которая не переведена на русский, называется «Вдовы России», а женщина, которая сохранила вашу культуру в советские времена. И он написал о Иосифе, вот, черновик для этой книги. И я думаю, что если издать эту книгу по-русски, надо было бы включить мемуары о Бродском. И там будет очень много повторов от моих, но акцент совершенно другой. И, конечно, он не знал, что дальше. Он умер в 84-м году. Не было ни Волевской премии, не было ничего.
«Вдовы России» — это о ком? Книга «Вдовы России», о ком это книга?
Кто героиня «Вдовы России»?
«Вдовы России».
А я бы сказала Надежда Яковлевна. Там тоже вдовы Булгакова, я их знала, и тоже вдова Всеволода Иванова, еще Лили Брик. Интересно.
Друзья, еще вопросы?
Да. Громко. Это от самолета, мои уши просто забыли.
Молодой человек, давайте. Говорите. Просто говорите.
Про Василия Аксенова. Вот две его книги, они не пользуются успехом в ЮС. Изданы в ЮС, они не пользуются успехом никаким коммерческим. И об этом говорили, как бы, и он сам говорил, и вы. А вот в этой книге есть такое, как бы, ваш тезис, то, что Василий Аксенов издал коммерческую успешную книгу в US. Но это же неправда на самом деле. Книги Василия Аксенова в US не пользуются никаким спросом.
Вы знаете...
И Рэндом Хаус, в принципе, он в этом очень сильно прогорел.
Нет. Это все упрощение реальности. Имейте в виду, что в переводе почти ничего не пользуется успехом у нас. Мураками, скажем, Памук, да, Стиг Ларсен, Шведки. А остальное нет. Это будет тираж, ну, скажем, 5000 книг, не больше. А Бродский тоже не пользовался успехом в этом смысле. Это вообще на 10-м месте. Но можно издать и получить репутацию. Наши писатели должны преподавать. Вот, вот что сделал Пал. Он сделал из писателей профессоров. И это не шутка. Чтобы, думать об успехе в Америке только Солженицын и только ГУЛАГ пошел. Но никто не... Все купили, никто не читал. Это я открою вам секрет. У нас очень много книг издаются. Конкуренция страшная. Надо, чтобы книга была очень интригующая. И в этом контексте Достоевский выиграет, Толстой выиграет, а остальные нет. Остальные нет. Пушкин у нас не пользуется успехом. Ну, среди людей, которые знают литературу, да, но общий культурный читатель, он не читает литературу в переводе. Это исключение. Ну, Габриэль Гарсиа Маркес. 100 лет одиночества. Большой бестселлер. Но смотри на эту книгу. Причина ясна. То есть повествование, действующие лица, сюжет. А в России сюжет не всегда самая сильная вещь.
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, не упоминал ли когда-нибудь Иосиф Александрович о своем кинематографическом опыте?
Да.
О том, что я однажды имела честь и счастье с ним познакомиться. Это был эпизод в мастерской художника Виктора Пивовара. И Бродский ехал из Одессы в Ленинград, остановился в Москве и рассказывал, что он снимался на Одесской киностудии и играл роль комиссара товарища Когана. Никогда в жизни не видел, сразу после этого его вскоре выслали. Поэтому, может быть, я не знаю, я не знаю, что это было.
Он мне рассказал, и даже есть фотографии, что он сыграл роль нацистского офицера. Я помню это, а дальше я не знаю.
Он говорил про комиссара товарища
Бога. Можно
я повторяю? Он должен был такого секретаря горкома первого играть. И его пробовали на это. А вот что касается мундира солдатского, не сетского, не в черной форме. Ну это просто он для шутки снялся. Он, конечно, не пробовал.
А, понятно.
Его было в этой фуражке.
Да, он хотел бы стать солдатом. Это он мне много раз говорил.
Еще вопросы? Да, пожалуйста.
Спасибо вам еще раз за книжку и еще больше за издательство «Дети». И вот в книжке вы пишете, что знак для издательства выбрали вы сами там, за несколько дней. Вот здесь Иоанна Погорского, да. И вот первый вопрос про то, откуда он, потому что я вот поискал, полистал книжку Погорского и не нашел.
Окей, это интересный вопрос.
И второй, когда оформляли уже окончательные вот все книжки Бродского, участвовал ли он в этом? И не был ли, вот чья инициатива была выбрать шрифты Погорского и вот изображение ветра, вот как на двух
мечтах? Это все
ваше.
Сначала Иосиф хотел все контролировать. Это первое его издание, «Час речи» и «Конец прекрасной эпохи». И он выбрал страшные серые обложки и сам рисовал лев. Но мы же были бедные издатели. У нас не было художников. Мы сами все сделали. И эта книга была чудовищная, некрасивая. И он выбрал все для абсолютно первого издания. Но потом... по-моему, я сделала книгу «Уранью», И он видел, что это интересное оформление, это азбука Фаворского, это ветер. И он сказал, переделайте все мои книги в таком стиле. И я это сделал. Откуда Фаворский карета? Я пока в России собирала фотографии, имея в виду, что в Америке у славистов почти не было никаких фотографий, потому что советские фотографии такие плохие, что нельзя было репродуцироваться. Так я собирала фотографии, знала очень много людей, например, Балсвина в Петербурге, который дал мне все пленки для Светаевой. И я собирала книги русского искусства. А вот Фаворский. Очень графическая работа. Хорошо для репродукции нашей, ну, технологии, которая у нас была. И я видела иллюстрацию, по-моему, для Кармена. Это карета внутри другой картины. Это не отдельно. Я бы ее вырезала. И азбука, это была адская работа. Это была, я не знаю, transfer type. Надо было сделать из азбука копии, потом сделать вещь, которую ты так делаешь, и поставить каждую букву.
Скажите, раз уж вы заговорили об этом, каковы ваши впечатления от того, как издана книга ваша по-русски, оформление, все шрифты буквально. О чем вам интересно сказать, о чем скажете, как она вам нравится?
Она, конечно, нравится. Но я не выбрала бы эту фотографию. Я понимаю, почему художник это выбрал, но эта фотография Polaroid. Это его, это наш первый дом в Ленинграде, маленький таунхаус, и он стоит у этого солнца, значит, это 72-й год, он только что приехал. Но это Polaroid, качество очень плохое, без фокуса. Внутри есть один, где он очень красив, и там женские ножки. Я хотела это делать.
Видите, здесь не в фокусе один, а сзади в фокусе уже и вместе с вами.
Да. А рядом стоял переводчик Андрей Сергеев.
Внутри есть фотография, где его тоже можно увидеть. Так что это компенсировано. Друзья.
Можно?
Да, конечно.
Большое спасибо вам за книгу. Я хотел задать вопрос, который косвенно связан и с Набоковым, и с Бродским, и непосредственно с вашим издательством. Можете ли вы сказать несколько слов о ныне живущем гениальном писателе Саше Соколове?
Ну, как он пришел в Парис? Я позавчера увидела после 30 лет Машу Слонен, ваша журналистка, которая жила у нас и работала у нас. Я рассказывала в книге, что Йосиф считал, что наши дела, его дела, что наш дом, его дом. И когда Маша Слонен оказалась в Нью-Йорке и не знала, куда одеваться со своим сыном, он сказал, вы поедете в Бен-Арбор. Мы его спасли, мы должны ее спасти. Хорошо, она приехала. Мы ее знали в России, она нам понравилась, это же внучка Литвинова, наверное, вы знаете. Так Маша снова у нас работает, первый раз в жизни, что она работает где-то. И мы заставили их работать сразу, набирать, читать корректуру, отвечать на письма, все, все, все. Бедная девушка. Бедная девушка там, в один прекрасный день. Йосиф валяется на диване, что ли. И мы все работаем в подвале. К нам пришли рукописи от графа Манов в России. То есть куча такая. Очень, очень неохотно и очень медленно мы разбираем, что там лежит. Потому что большинство из этого это рассказы о дедушке, ну, какие-то очень милые вещи, бездарные вещи. Она вынимала пакету из этого холма, и там египетские марки. Уже интересно, что идет через Египет. Ничего. Она кривая. Это бледные, бледные страницы. Это копии, 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 carbon paper. Нам нельзя читать, у нас нет времени на это. И Маша говорит, давай я прочту. Все-таки марки интересны. Она начинает, и я помню, она читает нам сколько, она говорит, слушай, это что-то особенное. И она начинает говорить, Йосиф это слышит тоже, мы все вместе. И начинается, конечно, с чего же начать. Но как издатель, как литературный человек, я могу вам сказать, что я уже знала, что это, наверное, наш автор. Она читает дальше. Потом мы стали читать с трудом, бледные, бледные копии. И мы все поняли, что умеем делать с литературой. А русские вокруг считают так. Если он был бы писателем, Москва или Ленинград, они бы знали о нем. Это не может быть. Это вы ошибаетесь. Йосиф ревнивый человек. Сначала ему нравится то, что он слышал. Он не читал эти рукописи, имейте в виду. Он не читал. Он не читает длинные клише. Он стал сказать, что он открылся. Вот. Я только что говорила с Машей. Я говорю, Маша, я с ума сошла? Или это ты нашла? Он говорит, конечно, это я. И потом он стал врагом Соколова. Так, Соколов потом... Его австрийская жена голодовала в Австрии. Это все очень колоритно. Вообще наша жизнь передать вам не могу, что это было за цирк. Она голодает в соборе Вене, чтобы освободить Сашу, у которого родители шпионы, которые были близко к аресту в Канаде. И он приехал в Вену. И позвонил Карл и сказал, не могу здесь остаться, она невозможна, это жизнь не твоя, хочу в Америку. Карл полетел в Вену и обсуждал, что делать с ним. И он, в конце концов, приехал, и потом мы издали три книги, но тоже Карл из него сделал, если не профессора, это было трудно с Сашей, все-таки он не годится для этого, он сделал из него лектора. И нашли ему работу. И дальше вам все известно, я думаю.
Мне кажется, напрашивается вопрос по следам вашего ответа сейчас. А у вас нет плана? Вы говорите, как не хотели писать об этой книге, эту книгу, и как это было трудно. Я так понимаю, что это в большой степени связано вот с персоной Бродского, с его спецификой, его отношения с вами. Мне кажется, напрашивается продолжение в виде очень большой подробной истории Ардиса и авторов Ардиса. Вы не думали о том, чтобы написать такое?
Нет, ни за что, никогда. Но я даю интервью. Я дала интервью Николаю Ускову, я думаю, там известный редактор. И он взялся написать книгу об Ардисе и знал какие-то деньги, чтобы это сделать. Работал уже в архиве в Мичигане. И он сделает что-то. И я, конечно, дам интервью, но написать о Юсе это было так трудно. И у меня было что сказать, и повод, и причина. А об Арзусе нет, это моя жизнь, это моя кровь. Я не буду описывать что-то такое. Пусть другие займутся.
Да, пожалуйста.
У меня два вопроса. Книга «Бродский роман Асса». Издана ли на английском языке?
Еще нет. Будет, но мы не знаем.
Второе. Вы сказали, что может быть то, что он получил Нобелевку, что это ваша заслуга. Это не может быть, это так и есть. Если бы не выгнали бы из России, он бы умер от инфаркта в 75-м. Как вы думаете?
Он бы умер через 5 лет, например. Ну, я не хочу описывать то, что в книге, но в книге наши представления, почему надо было его оттуда таскать, и я не буду об этом рассказывать, но он не получил бы Нобелевскую премию. Ему надо было быть на Западе, надо было знать Милош, надо было знать всех этих людей. Я говорю, когда я говорю «мы», я имею в виду американский мир, ну и западный мир. Нет, он бы не умер. У нас все было ощущение, что если не инфаркт, чирма. И все равно близкая смерть.
Да, пожалуйста.
Громко. У меня вопрос. Как вы относитесь к тому, что Бродский сейчас в России стал чем-то вроде поп-иконы? И как вы думаете, как он относится к тому, что на его стихи поют песни разного качества, что его портрет носят на майках, на... ну, и так далее?
Вы знаете, на днях Ксения Собчак взяла у меня интервью. И это был ее вопрос. И я повторяю, что, что делать, как Мика говорил, мне надо повторяться во время этой поездки. Хорошо, повторяю. Вы знаете, с одной стороны, он бы сказал, что это дурной тон, мовый тон. Но с другой стороны, пусть все-таки... Если человек смотрит на копию Рембрандта, если это на чашку кофе, это что-то дает все равно. Я не против.
Есть еще вопросы? Да, пожалуйста.
Личный вопрос. А ваши дети, сыновья, в частности, они как-то унаследовали вот любовь к русской литературе?
Только моя дочка, художница, которая есть раковый синдром ее отца, к сожалению. Но она, наверное, будет учиться. Но мои мальчики, наоборот, ревновали. Это словно Россия увезла от них родителей. То есть гордятся чем-то, но вообще враждебно относятся.
Друзья, спасибо вам всем огромное. Я думаю, нам пора уже заканчивать. Я хочу еще раз поблагодарить наших гостей. И не только замечательную Эльмдею Прохор-Дитце и Виктора Голышева, но и Варвару Граностаеву и, мне кажется, все издательство «Корпус». Надо сказать им большое спасибо за то, что эта книга у нас вышла, и вышла именно так, и в этом переводе, именно сейчас. Спасибо большое.